Говорить я в этой передаче буду о Пригожине. И только о нем. Обсуждать я его буду под несколько нетипичным для современных обсуждений углом зрения. А перед тем, как начать это обсуждение, я скажу несколько слов о методологии. И прошу тех, кто мне доверяет и смотрит эту передачу, как бы поверить в то, что я обсуждаю методологию не потому, что мне хочется уйти от основной темы или там как бы растечься мыслью по древу, а потому что это абсолютно необходимо. Без этого все обсуждения Пригожина становятся в существенной степени пустопорожними. Так вот, короткий экскурс в прошлое и в методологию. Я не помню уже когда, где-то в конце 70-х, наверное, стали появляться несимпатичные мне крайне люди, которых потом уже называли конспирологи. В подавляющем большинстве случаев эти люди впитывали в себя какие-то определенные знания о закрытых системах и о закрытых процессах. Чаще всего они их впитывали каким-то патологическим достаточно образом, а потом они патологизировались сами под давлением того, что они впитывали. У них постепенно возникало некое специфическое косоглазие, они переставали стричься и бриться, становились все более и более неприятными, говорили они что-то очень быстро и глядя в сторону. Называть их просто сумасшедшими я не мог, потому что я понимал, что наряду с неким бредом они изрекают нечто вполне ценное. И тут еще попробуй отделить их мух от котлеты, где тут ценное, а где тут бред. Это отдельная работа. Но главное даже не это. Главное, что эти люди, при всей их патологичности и любых свойствах, они улавливали то, что становилось все более очевидно даже тем, кто не входил в их число. Они улавливали то, что вся политика, мировая и советская, все более становится закрытой. Что все чаще приходится сталкиваться с какими-то закрытыми системами, да, которые каким-то обычным способом вообще-то и нельзя обнаружить, потому что эти системы вовсе не готовят к тому, чтобы быть обнаруженными. Да, там. Возникало нечто по методологии сходное с расследованием преступления, при том, что преступники хотят замести следы. То же самое касалось закрытых систем, которые функционировали все более очевидно и у нас, и в мире. Все более и более вытесняли собой системы более-менее публичные и при этом вовсе не хотели, чтобы ими занимались. Как сказал один мудрый человек, главная сила дьявола заключается в том, что он убеждает нас в том, что его нет. Главная сила закрытых систем заключается в том, что они убеждают общество, что их нет. Да? И именно это делает их всесильными. Так вот, эти конспирологи, какие бы они плохие ни были, да? Какими бы они ни были жертвами собственных слишком надрывных изучений, они отражали две вещи. Первое – общественную потребность. Все более и более внятную на то, чтобы понимать, что там под ковром-то. И второе. Рост этой подковерности, все большее превращение политики и сферы более-менее публичных занятий во что-то совсем-совсем подковерное. Обращая внимание на этих людей, я подумал, а если взять и вот эту патологию попытаться нормализовать. То есть вместо отдельных, боящихся своей тени людей, создать коллектив, причем очень плотный, состоящий из близких тебе людей, совсем-совсем близких. Если этих людей всех вооружить определенной методологией, достаточно респектабельной, если приучить их к тому, что закрытость все-таки нужна и что нужно собирать какие-то базы данных, пусть и по открытой информации, неважно, да? То, может быть, в результате этого удастся избежать этого конспирологического патологизма и вместе с тем что-то узнать. Результатом этих моих размышлений в итоге стал экспериментальный творческий центр. Особенно остро мне захотелось сделать нечто подобное после того, как я услышал ошеломившую меня фразу генерального секретаря ЦК КПСС и человека, долгое время руководившего почти всесильным КГБ СССР, Юрия Вадимовича Андропова. Под конец жизни, будучи уже больным человеком и возглавив партию, Юрий Вадимович вдруг изрек нечто, с моей точки зрения, абсолютно феноменальное. Он публично заявил следующее. Мы не знаем общества, в котором живем. Почему-то это заявление воодушевило фрондирующую нашу интеллигенцию, свои интеллигенции, которые, так сказать, были сопричастны к гуманитарному знанию. Я слышал много ахов и охов. Ну, вот как честно, как открыто и так далее. Возможно, мое мнение кого-нибудь удивит или покажется избыточно радикальным. Но я честно скажу, что генсека ЦК КПСС, который долгое время был председателем КГБ СССР и который заявил публично, что мы не знаем общества, в котором живем, надо арестовать, исключить из партии и расстрелять. Потому что партия наш рулевой, значит, наш рулевой не знает моря, в котором он ведет корабль. Партия – это политическая структура, но что такое политика? Сейчас я здесь дам существенное для меня определение. Политика – это управление общественными процессами или общественной энергией. Точка. Нельзя управлять общественными процессами, не зная их. Их надо обнаружить, понять, возглавить и направить. Если генеральный секретарь ЦК КПСС и бывший председатель КГБ СССР, которому поручено знать общество, говорит, что он не знает его, затратив на это колоссальные деньги и пригнув все население под действующий центральный аппарат, это значит, что либо он говорит что-то сугубо двусмысленное, либо, как говорил Белинский в письме Гоголю, не осмелюсь сказать далее, он не в себе. И он ли один не в себе? Обнаружив это, я, в сущности, большую часть своей жизни посвятил тому, чтобы все-таки понять и общество, в котором мы живем, и некие закрытые системы, которые в этом обществе функционируют все более активно, и не превращаться при этом в конспиролога, а создать что-нибудь внятное и, ну, хорошо, вот такое слово «респектабельное» кому-то не понравится, для меня оно существенное, не патологическое. Не говоря о том, что любая теория заговора предполагает наличие каких-то одних заговорщиков. Она всегда... Это монотеория, да? Это либо евреи, либо, там, неважно, ислам, фашисты, там, не знаю, кто еще. Там, инопланетяне, неважно. А в обществе действует очень много процессов. И закрытых этих структур до и больше. И они конкурируют. И это очевидно. Короче, я занялся этим, наряду со многим другим. И не только категорически встал на позицию того, что это должны быть очень близкие люди, это должен быть когерентный коллектив людей, который этим занимается, совсем-совсем тебе близкие и доверительные. Не знаю, а почему семья – это секта, да? Члены семьи должны доверять друг другу. Ближайшие твои друзья, которыми ты обзавелся там, в то время, когда учился в институте или работал, это тоже секта. Близость должна быть. Вот эта когерентность и внутренняя готовность самоотверженно, спокойно и достойно заниматься подобного рода вещами. В основе этих занятий всегда лежит несколько методов. Это, прежде всего, исторический метод. То есть ты что-то понимаешь как тренд, как что-то, что движется в истории и повторяется в ней каким-то более-менее закономерным образом. Да? Это обязательный психологический опыт. Ты должен быть психологом, ты должен понимать, с чем ты имеешь дело. Ты должен из открытой информации вычитывать, глядя на того, кто тебе ее предоставляет, нечто ценное. Да? Это, конечно, некий общий теоретический взгляд на происходящее. Да? Это скрупулезное накапливание открытых баз данных. Ну, а когда с тобой доверительно кто-нибудь разговаривает, то, во-первых, ты понимаешь свою ответственность за эту доверительность и передачу какой-то не вполне очевидной информации. Во-вторых, ты ее никогда не используешь. И, в-третьих, ты ее тщательно проверяешь, потому что в противном случае ты окажешься жертвой так называемых сливов. Поставив эти методы в основу деятельности и накопив опыт на протяжении, буквально почти 40 лет работы, там, 35 лет работая, я что-то научился понимать. Не из закрытых источников информации, не из дворцовых сплетен, которые всегда очень сомнительны, а вот просто глядя на происходящее. И я хочу этим пониманием поделиться с теми, кто смотрит передачу. Прежде всего, о частности. Господин Пригожин был крайне встревожен чем-то перед тем, как начать этот свой марш справедливости. Он же мятеж. Когда ты смотрел на то, как он выступал, или читал то, что он говорит, ты просто, интуитивно, психологически и как-то аналитически впитывал то, что человек крайне встревожен чем-то. При этом было совершенно понятно, что когда Пригожин говорит о том, чем именно он встревожен, то это не имеет никакого отношения к предмету его действительной тревоги. Он встревожен не тем, о чем говорит. Апофеозом вот этого различия между тем, что он на самом деле действительно встревожен чем-то своим, и тем, что он говорит об этой своей тревоге, конечно, было заявление о том, как кто-то бомбил лагеря этого самого Вагнера. Я сомневаюсь, что кто-то их бомбил, и в любом случае было ясно, что Пригожин встревожен не этим. И мобилизуя как-то свое представление о том, как это выглядит, психологический опыт и вот эту открытую информацию, а также не доверяя никаким сплетням, я в итоге сделал для себя существенный и никого, ни к чему не обязывающий вывод, он же гипотеза, согласно которой Пригожин был встревожен тем, что его ликвидируют лично. Он этим был встревожен перед началом мятежа. И у него для этого были какие-то непоколебимые основания. Не кто-то прибежал ему и что-то шепнул в ухо, а вот он на 100% понял, что его ликвидируют лично. Не его лагеря каких-то Вагнеров. Его. Кто, как, отдельный вопрос. Вот он это понял. Он, во-первых, человек с интуицией. Он шкурой это почувствовал. Во-вторых, по-видимому, что-то произошло, доказавшее ему, что это действительно так. И, в-третьих, он умеет улавливать, как говорил герой одной из песен Галича, что-то непонятное в воздухе. Да? Он улавливает эти тенденции, иначе бы он не дожил бы до 2023 года. Поняв, что его лично собираются кто-то, абсолютно не обязательно этот Кремль, а вот кто-то, и не обязательно эти какие-то там генеральный штаб или кто-нибудь еще, кто-то отправить в мир иной, Пригожин не просто встревожился, он дестабилизировался. Но он не дестабилизировался не потому, что у него поехала крыша просто так. Он возбудимый человек, нервный и все прочее. Но он не потому так возбудился. Он возбудился по какому-то конкретному поводу, частному, очень такому внятному, совсем-совсем буквальному. И возбудившись по этому поводу, он, будучи человеком достаточно неустойчивым, пошел ва-банк. Он в сущности исходил из того, что либо его втихую отправят на тот свет, либо он создаст какую-нибудь движуху, и тогда его как бы и труднее будет отправлять на тот свет. Гораздо. И его расчет был абсолютно точен. Он получил какие-то гарантии безопасности, возможно, не безусловные. По ходу этих событий возник некий образ ситуации, при котором, ну, его скорее надо оберегать, чем ликвидировать, ну, власть имущим. Ну, и он спасся. Возможно, не окончательно, но он существенно сдвинул ситуацию в сторону личной безопасности. На все остальное в момент действия ему было фиолетово. Чтобы не пользоваться более близкими ему и более грубыми уголовными выражениями. Это было пофиг дым. Он работал на себя. На собственную физическую безопасность. Ситуация на фронте, как бы мнение Запада, политическая стабильность – это все для него были исчезающе малыми величинами. Берусь ли я это утверждать? Нет, конечно. Это моя гипотеза. Но для меня она имеет значение факта. И я как бы вначале сказал о том, как именно работаю последние десятилетия, только для того, чтобы объяснить, когда что-то для меня становится фактом. Когда психологическая информация, открытая информация и все другое, пересекаясь вместе, создают некую точку. Вот если все происходит так, что у тебя вот этот и вот этот поток вдруг пересекаются, тогда нечто приобретает значение как достаточно достоверной гипотезы, которую я и решил высказать в начале своего рассмотрения. Имеет ли она какое-нибудь особое значение? Мне кажется, что нет. Но она немаловажна для того, чтобы понять нюансы. Например, как быстро все свернулось в момент, когда эта физическая безопасность была предложена. Именно в виде там какой-то другой стороны, такого патронажа существенного, при которой возникает ответственность за его физическую безопасность, которая в просторечии именуется шкурой. И так далее, и тому подобное. Сложилось. Это сложилось. Теперь мне бы хотелось от этого перейти к чему-то более существенному. Такие образования, как Вагнер, изначально руководятся не людьми типа Пригожина. Пригожин по отношению к такому делу может иметь значение в двух смыслах. Первое – он кошелек, что очень важно. И второе – он канал коммуникации. Когда говорится о том, что Вагнер – это очень мощная структура, а я в это верю, то не Пригожин может ее создать. А когда меня спрашивают, почему я так считаю, то я вспоминаю Честертона, что ли. У него был такой герой, мальчик, который все время угадывал в игре в камешки. Там, в каком кармане лежит камешек? Его спрашивают, мальчик, как ты угадываешь? Он говорит, ну как, ну я первый раз там кладу куда угодно. И дальше смотрю, вот он отгадал, неважно. Дальше перекладываю камешек и думаю, Вот если он совсем глупый, он покажет опять на тот карман, в котором находился камешек перед этим. Если он чуть умнее, он подумает, что я переложил. А если он совсем умный, он будет думать, что я считаю, что он как бы будет предполагать, что я переложу, а я тогда не переложу и так далее. Он говорит: мальчик, а как ты узнаешь, кто перед тобой? Насколько он умный? Он говорит: я делаю такое лицо, как у него, и наблюдаю за тем, какие у меня при этом мысли. Вот вы хотите, так сказать, понять что-нибудь в происходящем? Вы научитесь делать такое лицо, как у того, кого вы хотите понять, и наблюдать за тем, какие у вас при этом возникают мысли. Или прочитайте известное произведение Бабеля, Исаака Бабеля, в котором он описывает своего героя Беню Крика. И говорит: а кем вы будете, если у вас такой папаша, как Мендель Крик? А это такой одесский руководитель извоза. Дальше повествователь говорит очень важные для нас фразы. Он говорит: а об чем думает Мендель Крик? Цитирую по памяти. Он думает об выпить рюмку водки, обдать кому-нибудь по морде и о своих конях. А больше он ни о чем не думает. Ощутите гениальность повествователя, который, желая описать, кто такой Мендель Крик, папаша Бенни Крика, да, он задает один вопрос. Об чем он думает? Так об чем думает господин Пригожин? Вот вы на него посмотрите, и говорите, он думает об справедливости, об национальных интересах. Ну, посмотрите, он перед вами, он публично выступает. Это же не театр, в котором вам все равно, кем является актер, если он играет там какого-нибудь героя. Это же жизнь. Да и в театре человек, который играет героя, будучи ничем, но он не привнесет в игру шум и ярость личного присутствия, как привносил, например, Высоцкий. Может быть, и не лучший актер. Но с этим качеством. Или Шукшин. Значит, вы не смотрите спектакль. Это жизнь. Это ваша жизнь. А если это так, вы задайте себе вопрос, об чем он думает. Вы могли себе этот задать вопрос, видя физиономию Ельцина в 1991 году, в апреле. Вы примерно понимали, об чем он думает? Конечно, он думает об справедливости. И, конечно, когда он говорит, что он облетел вокруг статуи свободы и стал другим человеком при переезде в Соединенные Штаты, посещении Соединенных Штатов, он таки все время правду говорит. Он же все время говорит правду, правда? Секретарь Свердловского обкома всегда говорит правду. Он и секретарем этим стал, потому что он говорит правду, да? Да или нет? Это обошлось, неумение понимать простейшие вещи, обошлось стране в десятки миллионов жизней и поставило мир на грань катастрофы с помощью преступного беловежья. Он в момент чего беловежья об чем думал? Об том, что десятки миллионов русских окажутся вне территории проживания, и там им будут объяснять, что они люди второго сорта? Он об чем думал? Он думал об личной власти. Либидо доминанди. И это написано было у него в глазах. В этом он был почти гениален. Во всем остальном ему было пофигу. Теперь посмотрите на Пригожина. Значит, не Пригожин может руководить крупной, закрытой военной структурой. Вот здесь должны быть люди. абсолютно профессиональные. Ну, такого иступленно-кшатрийского типа, да? Война – это все. Эти люди не выращиваются в колбах. Они где-то формируются и отбираются. Для них Пригожин, если он их финансирует и обеспечивает каналы коммуникации, а это одно и то же, очень важный человек. Они говорят о нем с огромным почтением. Но сущностно он для них ничто. Пустое место. Он не человек их крови. Он чужой. А для этой среды чужой – это никакой. Вот это все, если говорить о том месте, где они отбираются, это каста. Значит, как только это формируется, оно уже будет ориентироваться на этого Пригожина только в этих условиях. Эта каста смотрит на него и говорит, полезен или нет. Тянет или не тянет. Обеспечивает или не обеспечивает. Это не атаман, это не Стенька Разин, которого тоже казаки сдавали на раз. И не Емелька Пугачев. Это чужой. И очень нужный. При этом, разумеется, Пригожин талантливый организатор, безусловно. Очень мобильный человек, энергичный. Не люблю слово пассионарный, но вот такой. Да? И говорить, что он абсолютный ноль нельзя. Он человек, который работает на себя. Его попытки представить себя как антиолигархический элемент очень комичны. Потому что он плоть от плоти этого высшего класса нашего омерзительного. Но он живой, он не дурак, у него есть организаторский талант. Он способен что-то хотеть, он человек риска, азарта. У него очень много позитивных качеств в этом смысле. Но это ничего никоим образом не противоречит тому, что я говорю. Эти люди другие, совсем другие, и другими их сделала некая общность военная, которая и сама является кастой, и их формирует как касту. Эта общность оказалась под огромным давлением в эпоху Сердюкова. И ей стало невероятно скучно жить. Не говоря о том, что Сердюков ее просто не воспринимал. И считал, что он может разбираться с ней как повар с картошкой. В результате этого дела эти люди, вот так связанные друг с другом, вот так, оказались вне армии, к которой они привыкли. И у них возникло даже некое отвращение к ней, потому что она их отторгла, несмотря на то, что они лучшие. А они действительно были лучшими. Такие люди в одиночку дальше не живут. То есть 10-15% таких людей как бы окапывается на даче и ждет, когда к ним приедут, либо их убивать, либо их как бы заново приглашать к делу. Остальные живут вместе. И вот тут идея частной военной компании оказалась ну прямо идеальной. И у нее возник кошелек, канал коммуникаций и все остальное. Ее вот так вот сделали. Набрали сколько-то приличных людей. Она была в этот момент минимальна. И управлялась она, как это минимальная компания, ну, меньше 1000 человек. Может быть, и это преувеличенная цифра. Наверху находились какая-нибудь, это двадцатка. И она жила. Как очень эффективное образование, которое так или иначе себя демонстрирует. По своему генезису и типу жизни все это, вот даже это, уже было в сложных отношениях с сильно отфильтрованным в худшую сторону составом как бы, сердюковских вооруженных сил. Когда пришел Шойгу, ситуация несколько исправилась, но не принципиально. Потому что к этому моменту произошли забавные процессы. Один мой знакомый говорил, что Рушаева и Орлов имелись в виду такие фигуры из Министерства внутренних дел. Сумели упорядочить таксы за услуги. И всем это понравилось. Поэтому, когда ушли эти фигуранты, таксы остались. И родственников устроить какой-нибудь институт этой системы просто так уже было нельзя по знакомству. Были таксы. На все. Включая всякие мигалки там и все прочее. Вот Сердюков тоже что-то сделал. Что-то нехорошее. Совсем нехорошее. И когда он это сделал, еще отсеяв людей, то это как бы понравилось. И приход других людей, да, к этому понравилось, имело сложное отношение. Возможно, что я убежден, что Шойгу не Сердюков, да, и так далее. Но там же уже действуют законы больших чисел. А они сформировались в предшествующий период. И они абсолютно антагонистичны и этим людям, и их структурному принципу, и, в общем-то, и касте, существенной части ее. Значит, антагонизм с сильно отфильтрованной, скучной и неинтересной, ну, официальной армейской действительностью у этих людей начался гораздо раньше, чем они оказались на Украине. Он заложен в их институциализации, генезисе, в истории их отношений, в их сопричастностях и так далее. Очень серьезные обиды были накоплены в Сирии. И что-то малоприятное происходило в Африке. При этом даже в Сирии, и уж тем более в Африке, подобного рода системы не могут существовать, ну, протокольно, да, вот мы подписали договор там на охрану кораблей или что-нибудь, вот мы живем и охраняем. Они так не существуют, им это скучно. И это невозможно. Нужно совсем не понимать Африку, чтобы считать, что так можно жить. Там сразу начинаются снюхивания по основам бандитским, причем тяжелым бандитским, да, кровавые алмазы и так далее. Естественно, по всем порошкам, каким только можно, и всем вообще активизирующим веществам, да, ну и оружию. На чем погорел Буд? В реальности. Я говорю так, чтобы стало еще ясно, почему вначале я должен был как-то отрисовать понятие закрытой системы. На том он погорел. Что он в Африке пытался реализовывать интересы не только наши отечественные, но и республиканской партии США, которая вошла в сговор. А в Африке воруют и торгуют оружием демократическая партия США. А на Ближнем Востоке республиканцы. И нарушать это разделение было нельзя. Значит, это все начинает жить по условиям явлений, которые называют тень. Оно живет так. Оно не может жить иначе. И оно не хочет жить иначе. Образовавшись в этом виде, накопив опыт, да, и отшлифовав некий специальный профессионализм, эта структура переехала на Украину. В условиях фантастической недееспособности, отфильтрованной этой военной официальной машины, апофеозом этой недееспособности, конечно, было бегство из-под Харькова. Все, кто пытаются его представить в виде чего-то там регулярного, там, высокой военной мысли и прочее, ну, просто не в себе. Или совсем не в теме. Это было бегство, никем не санкционированное, внутреннее, уже такое, ну, совсем-совсем позорное. И в сущности оно и встряхнуло там на мобилизацию, на многое другое, в том числе и на это. Тогда, вот здесь, были даны неограниченные полномочия, и было сказано, что надо собирать уже просто зэков. Буквально. Их и собрали. И логика была совершенно понятна, что там, на что жалеть-то? Их собрали, поставили под руководство, ну, вот этого высшего, этой шуры, скажем так, да, и какого-то профессионального слоя. И оно в количестве, я думаю, до 50 тысяч человек было как-то управляемо. Понимаете? Армия в начале спецоперации продемонстрировала вот эту специфическую неуправляемость. А большая, ленивая, расслабленная, ну, созданная совсем не для того, чтобы ловить мышей, пропичканная людьми, напичканная, которые относятся к своему, к своей профессии как, ну, специфическому способу, так сказать, обогащения и так далее и тому подобное. Да? Она оказалась очень слабо управляема. А это оказалось управляемо. Так же, как и части Рамзана Кадырова. Там возник другой принцип управления. Не общевоенный, а другой. Другое управление. Тип кадров, другое управление и прочее. Отработали. Они показали свою эффективность на фоне такой чиновной разболтанности, расслабленности и дисфункции. Президент России совершенно справедливо говорит о том, ну, я так перевожу это все на примерные цифры, что, так сказать, эта частная штука получила, скажем так, заказами, ну, возможность распоряжаться $2 миллиардами в год. Это не слабо. Как живут обычные частные военные структуры типа Халибертон? Они на деньги чайные живут, на нефтяные деньги или на любые другие. У них свой источник. Они небольшие, у них свой источник. И у всех этих Blackwater и прочих свои источники. И они сугубо элитные. И каждый, кто из вас где-нибудь прочтет, что какая-нибудь там этот Blackwater, там какой-то парень с улицы с боевыми качествами вдруг собрал структуру, вы не верьте этому, так не бывает. Компьютеры Apple не делаются в сараях. Это сказки, мифы, легенды. Чистильщики обуви не становятся миллионерами. Это очень отобранные вещи, которые живут на свои. Они могут заключить заказы. И все. Здесь заказ оказался беспрецедентно велик. Но когда президент говорит, я очень условно там примерно, а то, что примерно, 80 миллиардов рублей, это есть 1 миллиард долларов, так сказать, по самому основному заказу с этой структуры шел, и эта фирма «Конкорд» еще имела примерно столько же, то он говорит о том, о чем и обязан говорить президент, глава государства. О более или менее прозрачных деньгах. Но такие структуры никогда не строятся на прозрачности. Бог этих структур не просто деньги. Там очень много героических людей, которые бравируют, когда говорят «служу баблу». Это люди, разочарованные своей невостребованностью, наработавшие уже отвращение к официозу достаточно, и которые этим бравируют. На самом деле они, адреналиновые они люди, кшатрийские, они не бабу служат, хотя его очень ценят. Но уж если речь идет о бабле, то это бабло, бог этих структур, в этом смысле, наличность, нау, черный нау. Значит, на каждый доллар или рубль из этих миллиардов или десятков миллиардов, которые могут по документам пройти, можно сказать, вот смотрите, на каждый идет 5 неучтенных. Плюс на территориях разворачивается бизнес, ничем не отличающийся от африканского. А почему нет? Значит, это явление очень специфично. А теперь мне придется от этого перейти к тому, что является антагонистом этого явления. И к истории современной России. Владимир Владимирович Путин, придя к власти, никоим образом не собирался осуществлять, так сказать, да, массовый элитный погром и перебирать людишек на манер там Малюты Скуратова и его руководителя. Он филигранно пинцетом что-то изымал. Называлось ли это Березовский, Гусинский или кто-то еще. Он не трогал даже самой привилегированной части ельцинской системы. Он вообще не трогал тот субстрат, который получил наследство от Ельцина. Он этот субстрат не уничтожал. Он этот субстрат упорядочивал. И упорядочивал он его под одну цель – вхождение в западный мир. На основе этой упорядоченности. Упорядоченности этого субстрата, который у Ельцина находился в безусловно хаотическом состоянии. Упорядочивание этого субстрата, оно же создание вертикали власти, повторяю, осуществлялось под вхождение в западный мир, да, под полную вестернизацию. И, соответственно, в авангарде этого процесса были так называемые системные либералы, которые нравились Путину как в силу того, что они сильно на этот Запад ориентированы, и это правильно, так и в силу их какой-то такой продвинутости, да? Чтобы они не вышли за рамки и не начали посягать ни на него, ни на сам принцип построения системы. Путин противопоставил им чекистов и так далее и тому подобное, но он никогда не хотел, чтобы это была его опричнина, и он никогда ни с кем не разбирался. Пример самого одиозного человека из этой компании Анатолия Чубайса, который все время занимал какие-то должности, или там этого Ельцин-центра. Он это упорядочивал. Поскольку этот субъект занимался колоссальным регрессом, то есть падением и уничтожением всего, что было советским потенциалом, да, то Путин в силу упорядочивания стабилизировал этот регресс. И поэтому страна не развалилась в 2005 году, да, полностью. А она потащилась к этой точке там, в 2030 году. Никакого прорыва, то есть выхода куда-то сюда Путин осуществлять не мог, потому что этот субстрат в упорядоченном состоянии и в условиях сдержек и противовесов мог только создать эту кривую. Путин, а, не хотел ничего другого, и, б, не мог сделать ничего другого, потому что как только он бы создал свою опричнину, то с этой опричнины начались бы свои проблемы. В итоге всего этого дела Путин создал то, что называется словом «система». Он ее архитектор, он ее создатель. Он тот, кто, я думаю, что он и не шутил, как рабы на галерах пахали эти годы, чтобы создать систему. И он эту систему очень ценит. Но система имела своими целями это вхождение. Значит, она стала брахлить уже в Осетии и Абхазии. Она уже зашевелила процесс на Болотной. И она совсем напряглась в 2014 году. А в тот момент, когда началась эта специальная военная операция, система просто офигела от того, что происходит. Мне справедливо укажут на лояльность к Путину крупных руководителей этой системы. Я соглашусь, да, они лояльны. Вы же видели Совет Безопасности, когда принималось решение об СВО. Вы же там все помните, они лояльны. Но они являются частью того, что направлено на совершенно другие цели. Они соразмерны, созвучны тому, что направлено на эти другие цели. Они из этого состоят. Там есть какие-то там детские там, такие присказки, из чего сделаны мальчики, из чего сделаны девочки. Вот из чего сделана система? Из этого субстрата. Значит, она вообще не способна решать цели, которые не являются вхожденческими. Она не понимает, как их решать. Что такое оптимизация? Это уничтожение потенциалов существования независимого от Запада. Это пристегивание государства к Западу. Вот оно существует. Да? Запад. И вот тут вот это государство. У него существуют потенциалы автономности и существуют потенциалы зависимости. Что делает система, когда называет это все оптимизация? Она усиливает потенциалы зависимости и уничтожает потенциалы автономности. Во всем. Что делал Сердюков? Он делал армию под западные стандарты. Что бы там ни выправил, в какой степени Шойгу. Шойгу вписан в контекст этого субстрата упорядоченного. Он не с колбы появился. Пригожин что-то там говорит о детях. Ну, милый мой, а на себя обратиться можно? А главное, оно все такое, родненький, кроме отдельных людей. Если какие-то дети занимаются делом, а не развлекаются и не поставили свою жизнь в то, что называется гедонистическим вагоном, в котором надо ехать, то это хорошо, но это исключение. Это все гедонистический вагон. Все кайф. Все гульба, рестораны и все что угодно. А как же? В системе не могло быть ситуации, когда ты там, я не знаю что, у тебя ты занимаешь некий пост, и у тебя нет зоны кормления. Если у тебя нет зоны кормления, так ты управлять не можешь. А если у тебя есть зона кормления, то все. Ты неоолигарх. Меня всегда изумляло желание некоторых наших высоких администраторов заниматься параллельным бизнесом, потому что достаточно их места. Место просто, они, появив это место, при существующем принципе не могут не обогащаться. В какой бы банк они ни сунули бюджетные деньги, они должны сунуть, они уже обогащаются. Какие бы проекты они ни осуществляли, они обогащаются. Вопрос заключается только в том, обогащаются они иступленно и разрушительно или умеренно и так себе. Конечно, обогащаются, а чужих нет. Мне думается, что в этой системе с членами семей и так далее, но не меньше 10 миллионов человек. Она огромная. Чудище, область, Азевна и Лаяй. Она в 5-7 раз превышает по численности советскую. По хищности она несравнима с ней. Она в миллионы раз более хищная. Да? А население Советского Союза было вдвое больше, чем в России. Значит, на одного гражданина в этой системе приходится системщиков, имея мелких, да, в 10 раз больше, чем там. За что боролись, на то и напоролись. Чем боролся Ельцин? С бюрократизацией. Что оказалось в итоге создано? Ельцин начинал с того, что ездил на трамвае и ходил в ботинках скороход. Чем он кончил? Такой олигархии, которая не снилась. Что такое советская номенклатура? Самый недоплаченный правящий класс в мире, говорила Татьяна Заславская, советник Горбачева. И она говорила правду. Недооплачен. Так он хотел, чтобы он был дооплаченным, так он и стал дооплаченным. Ах, ох, административно-командная система или командно-административная, это выдумка одного мудреца, да, идиотическая выдумка. Она, значит, там все планировала, включая там какие-нибудь кафешки, да? Да, она, может, сейчас кафешки не планирует или шашлычные, она их рекрутирует. Она за ними следит. И она дает им не норму производства, а норму отката. И пусть попробует кто-то выпрыгнуть. Это всеобщий принцип существования. И он был абсолютно без каких-то диких потрясений. Без, если бы ДКБ, вот если бы у Путина было там 100 тысяч нукеров, да, которые все были бы ему верны и так далее и тому подобное. А если бы он был Сталином? Без этих «если бы» реально она работала. Она создала определенный тип жизни. Я все время говорю образно, что это был некий Роллс-Ройс, который ехал по шоссейной дороге. С момента уже Абхазии и Осетии, с момента так называемой этой Мюнхенской речи, с момента там Донбасса и всего прочего, и тем более с момента СВО, этому Роллс-Ройсу было предписано ехать по бездорожью и форсировать водные преграды. А для этого нужен БМП. А Роллс-Ройс надо поставить в гараж. Но раз Рольс-то живет своей жизнью, теперь как Путин вел себя по отношению к этой системе? Потенциал зависимости усиливается, потенциал автономии уничтожается. У нас не будет крупной войны, мы будем покупать мистрали, ах, нам их не продают, мы будем полностью зависимы от западной электроники, мы уничтожим там свои производства, включая шарикоподшипники, мы будем туда продавать газ, там, нефть и все прочее, мы туда полностью повернемся, мы туда будем ездить, мы там будем создавать некие экономические базы, наши дети будут там создавать там семьи, там будут учиться. Вот эти потенциалы зависимости росли. И функциональная задача системы была создать это как придаток Запада. Какая часть этой системы наиболее сопротивлялась этому органически, понимаете? Органически, в силу своего построения. Конечно, армия. Она была наиболее советизирована. Но советизированы были образование, медицина и так далее. И с ними беспощадно расправлялась эта система, вгоняя это все под западные стандарты. Почему нужно было так истерить с ковидом? Да потому что там так истерили. А надо делать так, как там. И даже если туда не берут, все равно там, вот здесь, находится высшая мудрость мира или мегатренд, в который надо вписаться. В тот момент, когда началась СВО, а в общем-то и раньше, намного раньше, стало ясно, что система находится в сложных отношениях с главой государства. Эти отношения никогда в истории России не были открыто конфронтационными. Короче говоря, никто открыто не воняет. Все открыто лижут. А воняют из-под тишка. Это свойство системного субстрата. Иначе не происходит. Но отношения были очень сложные. А функциональность, как только Путин произнес Мюнхенскую речь и все прочее, стала под вопросом. Но даже с самого начала, осуществляя вестернизацию, вводя Россию на Запад на уровне вот разговоров о суверенной стране, которая будет частью западной цивилизации, делая это по-своему, реализуя как бы всю петербургскую модель в ее исторической двусмысленности, ее блеске при Петре, ее нищете при Николае Романове, который ее и добил. Реализуя все это, да? Путин не очень хорошо относился к системе. И ему все время казалось, что надо бы создать что-то другое. Это другое называется альтернативная или параллельная система. Путину всегда хотелось это иметь. Достаточно закрытая страница постсоветской истории, истории путинского периода, это вопрос о том, как менялась Единая Россия в ее соотношении с бюрократией. Была ли попытка превратить эту Единую Россию в некую партийно-параллельную систему, противопоставив бюрократии? Конечно, была. Но как только система возбухнула против альтернативной, Путин сразу сдал эту альтернативную, потому что он понял, что в системе он может управлять, а если идет конфронтация, то нет. И Путину всегда хотелось, да, иметь чуточку альтернативности, но так, чтобы эта чуточка альтернативности не напрягала чрезмерно систему всю. Она была с нею чуть-чуть совместима, а чуть-чуть отдельно. То же самое происходило, так сказать, когда создавались там определенные информационные системы, как бы, так сказать, не находящиеся впрямую в тренде всех официальных. Как только официальные напрягались, от этого балласта освобождались, от этой альтернативности. А что в сущности представляло собой болотное и поклонное и весь дальнейший период? Это и был вопрос о том, где альтернативность, а где система? Что беспокоило систему? Любая альтернативность. Как себя система проявила в момент болотной? Да никак. Ей понадобилось, чтобы какая-то альтернатива мобилизовала гражданский потенциал на поклонную и так далее. Система не может мобилизовывать общество. система не может мобилизовывать общество, и особенно его патриотическую часть. Мобилизовывать не может. Она может управлять лояльностью, но мобилизовывать она не способна. Система вообще не способна ничто мобилизовывать. И это отвратительно. Значит, как только проблема встает о мобилизации, даже простейшей гражданской, против этого болота, которое было порождением системы, сразу же возникает вопрос, что нужны какие-то элементы, способные к какой-то мобилизации. Тогда можно что-то сделать с обществом. Хотя бы минимально. Блеск и нищета системы – это очень специальное явление. Информационная система начала поддерживать Пригожина? Нет. Она его осудила. И это блеск. А давайте теперь нищету. Как это начиналось? Всякие параллельные внесистемные каналы говорят о начале мятежа, выпускаются уже ролики, обращается сам Пригожин, и, наконец, система выдавливает с мучительным трудом, что по Первому каналу будет какое-то выступление. Граждане включают Первый канал. Что они видят? Они видят, я забыл, как называется, подкаст, не подкаст, какая-то дизайнерша болтает с какой-то ведущей. О бантиках, не важно. О чем-то приятном для системы. Граждане ждут, что им наконец скажут, начался мятеж или не начался мятеж. Что произошло? Болтовня продолжается. Потом идет реклама, это святое. Граждане считают, что после рекламы наконец-то включат. Но дизайнерше надо доболтать. И она добалтывает. Что мы видим после этого? Мы видим милую дикторшу, которая зачитывает внесистемные материалы телеграм-каналов. А в чем коронка системы? В чем? Там же не только деньги вращались в советскую эпоху. Это если ты в политбюро, ты знаешь о том, что войска будут вводиться в Афганистан из первоисточника. Если ты в системе, то ты знаешь это из закрытых справок, быстрых, да? Из обращения внутрисистемной информации. А если ты вне системы и лох, то ты узнаешь, что из газеты «Правда» и телевидения. И это огромная разница. Это приоритет системы информационной. На этом все держалось больше, чем на деньгах. Где этот приоритет? Система не поддержала Пригожина. Конечно, не поддержала. Она что-нибудь противопоставила этому? Система начала, так сказать, выражать свою лояльность. Она ее как выражала? Одни ее выражали, явно понюхав на шатыря, да? Потому что пятница и кое-как. Другие через зачитывание диктором текстов. Кто выступил серьезно и убедительно? Ведь это же не вопрос лояльности и нелояльности. Ну, вы все же это видели, вы же понимаете, что действительно серьезно и убедительно выступил Путин открыто. Значит, у него же есть все понимание того, что вот он глава государства и система, и тут непорядок. А под Харьковом этот непорядок стал слишком большим. И тогда было сказано, что все-таки рискнем на создание параллельной системы. Вот эта система, в данном случае, это Министерство обороны. А вот здесь будет создана параллельная система. И будет она называться «Вагнер». И в эту систему впарили примерно 5 миллиардов долларов. Сумасшедшие деньги. Ей отдали тяжелое оружие. Ее полностью снарядили, вооружили. Они все время плачутся по поводу того, что им не хватает снарядов. Я не буду обсуждать детали. Я помню, как плакался Стрелков. И я был полностью в теме. Подвалы Славянска, определенных его учебных заведений, были забиты техникой. Тяжелая техника стояла во дворах. Они трясли деревянными какими-то автоматами, орали, у нас ничего нет, нам Путин не дает оружие. А теперь нам Шойгу не дает снарядов. Это же очень знакомый почерк. Красиво жить не запретишь. На любой войне любые войска могут сказать, дайте нам столько снарядов, чтобы не час дают артобстрел, как у Высоцкого, да? А подряд 24 часа утюжим, А потом заходим свободно, танцующей походкой, на пепел, оставшийся от противника. Ну, конечно, так хочется жить. Но никогда не бывает столько снарядов. Определенные близкие к этому Вагнеру люди, отвечавшие за снабжение, до 80% давали этому Вагнеру. Все равно мало. Почему? Потому что вот здесь была амбиция на превращение этой параллельной системы в новую систему. Читайтесь внимательно в то, что хотел получить Пригожин. Он хотел получить гвардию на 50-100 тысяч человек, управляемую только президентом, финансируемую только президентом, да? И находящуюся в распоряжении президента, да? Но главная эта проблема этих параллельных систем на протяжении всей истории России – лояльность. Коржаков хотел сделать параллельную систему при Ельцине. Лебедя выдвигали на роль параллельной системы. Много было желающих. Но параллельные системы, которые удачно, относительно удачно, работали только при Петре, на протяжении всей истории России как-то выглядели всегда сомнительно. А самое главное, вот здесь, между этой системой и Министерством обороны, то есть системой как таковой, частью системы, существует барьер тканевой несовместимости. Не перебирайте отдельных людей. Шойгу больше, Шойгу меньше, Герасимов больше, Герасимов меньше. Тут тканевый барьер несовместимости. Вы посмотрите на него и на то, что такое высокий представитель системы. Не высочайший, а высокий. Это люди, двигающиеся иначе, говорящие иначе. Он говорит живым голосом на языке, достаточно понятном простому человеку. Как говорит представитель системы, вы видите каждый день. Как работает информационная система, все видят. Как работает экономическая система, все видят. Как работает военная система, все видят. Система опомнилась отчасти. Чуть-чуть ее Путин приструнил и так далее. И она более... Не возникло этого панического ощущения, которое было в момент Харькова. Там что-то как-то утряслось. Ни шатка, ни валка, туда-сюда, бэмэ. Значит, вот здесь отношения стали абсолютно антагонистическими. Суть времени там организовала Поклонную гору, да, вместе с другими людьми. Я начал после этого вопить, как резанный, что никого, кроме меня, нет, а все остальное дерьмо. Я сумасшедший. Театр на досках – государственный театр. Я каждый день визжу о том, что это единственный театр в стране, да, что все деньги надо отдать ему, а Министерство культуры – это дегенераты. Я сумасшедший. Так себя вообще ведут? Есть ли у этого субъекта под названием были какие-то цели, то он должен был облизывать систему. Он должен все ей отдавать. Он должен был ходить на полусогнутых и так далее. Тогда может быть. Да? Итоги Гальской войны были бы такие же, как у Цезаря. Но он же не Цезарь. Вы видите, что он не Цезарь? Или не видите? Значит, возник вот этот вот конфликт, в результате которого система в ее военном сегменте съела это несистемное образование, эту параллель, в очередной раз. А я же здесь уже показываю, что это все... Штука рыхлая. Вот здесь находится Пригожин, да? И как бы он этим управляет? Он этим управляет, когда все хорошо. И то дозировано. Он болтает, бабки привозит, да, и интригует. А как только это все рушится... Этим управляют отсюда. Там совершенно другие связи. Система рыхлая, здесь просто зэки. Кто ими управляет? Пока кувалда действует, управляет. Потом вместо кувалды управляет, что малява, что там еще. Система смогла избавиться от главного. Того, что ей на тот момент угрожало. От перехода на, как бы, к поддержке альтернативы. Система перебегала с альтернативой при Ельцине. Ельцин был параллельной системой, которая стремилась съесть советскую. И система перебегала. Система пока никуда не перебегает. Она просто бездействует в том, что касалось этих всех вещей. А потом говорит, как же я офигительно лояльна, ваше императорское величество. Вы же видите? Ну так, папки, полномочия, давайте. Вы понимаете, с кем вы? Это Пригожин, как, ну, Раскольников говорил, я не старуху убил, я себя убил. Да? В тот момент. Пригожин убил не себя. Он себя спас. Он скомпрометировал еще раз самый крупный элемент параллельной системности. Он скомпрометировал его нелояльностью. Параллельные системы не могут быть нелояльными. Они должны быть лояльнее основных. Или они не делаются. У нас нет независимых от государства экономических суперсубъектов. Вот если экономический суперсубъект еще сделает себе не охранную структуру, а параллельную систему, то вся основная система будет следить только за ним. И правильно делать. А теперь главное. Вот эта система. Она не разваливается, но она же треснула. А вы представляете себе, чем чревата банальная вещь? Распад этой системы. Ее разложение. Ее прогрессирующая дисфункция. Она же потянет за собой все. И, кроме того, поскольку этот распад может быть только следствием того, что у нее она не справляется с растущими нагрузками, значит, что она будет делать? Она будет избавляться от источника растущих нагрузок. Рассказать, как он называется? Он называется Путин. Ей эти растущие нагрузки не нужны. Они органически противные. Она в этой мобилизованности жить не может. Она научилась воровать деньги там из Китая, а не из Германии. Но это ведь там дальше-то нужно что-то другое. Значит, она видит, что нагрузка нарастает. Она вот за этот уровень перейти не хочет. Она будет избавляться от нагрузки. Это ее органическое свойство. И она уже трещит. Она не проявляет конфронтации, как в эпоху Гусинского. Она проявляет вялость, растущую вялость, фактическую дисфункцию. И она будет нарастать. Значит, параллели нет. Она освободилась. Значит, она осуществила две цели. Я не говорю о каких-нибудь высших чиновниках, которые могут быть супервояльны. Система осуществила две цели. Она ослабила Путина и уничтожила альтернативу. Она себя усилила. Но она же параллельно с этим трещит. Она пока функционирует. И мы должны молиться, чтобы она функционировала дольше. Иначе абзац. Но что будет в момент, когда она перейдет эту красную линию? От чего она избавится, система? Она избавится только от Путина или от государства и от народа? Если ее главная задача – усиливать зависимость от Запада, то почему бы не сделать это, еще удвоившись и не разделив государство на 10 частей? Я попытался на какой-то методологической основе что-то описать по поводу Пригожина, потому что бесконечная болтовня просто так – это свойство нашей и нынешней информационной среды. Мы переживаем трагические, катастрофические моменты. Для адекватного описания которых и мобилизации нужен совсем другой язык, другое слово. Но мы имеем то, что имеем. И, наконец,
Я много раз рассказывал об этом Пригожине, и каждый раз люди спрашивают так, как будто они то ли офицер генерального штаба, то ли, я не знаю, кто там, какие-нибудь западные аналитики, а они там инженеры московские. Послушайте, это по вашу душу. Это шел процесс. А теперь пригожинское явление повернуло процесс вот сюда. Вы же здесь плывете, да? Вы все. Вы как сами, вам самим, вам не интересно, куда он повернул? И как сообразно этому повороту действовать? Или вы будете плыть в этом потоке, даже если тут вот впереди будет неизвестно что? Водопад. У вас есть свое мелкое. Ваши дети, ответственность за которых на вас. Вы сами. И у вас есть большое. Ваша страна, внутри которой вы существуете, если не собираетесь бежать. Ответственность за это требует хотя бы понимания, что куда сдвинулось, и реагирования не на уровне зрителя спектакля, а на уровне ответственного гражданина, который хотя бы свою судьбу-то в состоянии привести в некое соответствие. Я обсуждал Пригожина только ради этого. В следующих передачах обсудим нечто столь же существенное.